Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича. Щосереди прямий ефір о 21-й годині. Година трансформації свідомості у християнське русло. Тільки на Радіо Марія. Щосереди о 21-й. Школа християнського життя і євангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, як завжди, наживо у цій порі. Ми розпочинаємо програму Школи християнського життя і євангелізації Святої Марії з отцем Петром Куркевичем, якого я, Іваницький Сергій, вітаю. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки Богу. Вітаю всіх. Вітаю вас, пане Сергію.
Вітаємо отця. Отець зараз знаходиться у місті Чортків з таким містичним, з такою містичною назвою. Це місто. Отже, чи там проходить школа, я правильно розумію, чи реколекції, що там?
Звісно, школа християнської життя першої, другої, третьої степені. Главно з Івано-Франковська народ, також з Львова, з других чуть-чуть областей. Ну, не знаю, около, я навіть не смотрю ще всіх, около 100, може чуть-чуть більше, ніж 100 чоловік.
Дорогі слухачі Радіо Марія, як ви зрозуміли, сьогодні маємо намір говорити з отцем Петром Куркевичем російською мовою. Ну, а причину цього отець зараз пояснить. Будь ласка, отче.
Да, то есть мы не будем разговаривать по-русски, потому что господин Сергей Иваницкий, он владеет прекрасным российским языком, а я буду калечить, но почему сделаем эту попытку? Говорят, попытка не пытка, я бы сказал, попытка. Для вас сегодня это чуть-чуть пытка все-таки будет, из-за меня, конечно. Поэтому, что я был в Приднестровье, и там народ говорит, оказывается, что нас там слушают, и не знаю, только слушают прямой эфир или потом, или может также прямой, но в интернете, не знаю. Но слушают, и некоторые просили меня, чтобы даже если количить, то лучше по-русски, потому что не догоняют нас с нашим прекрасным украинским. Не все понимают украинский. Также слушают нас в России и в других. Знаю, что в Америке слушают. Также не все украинцы. Так что российский язык, хотим этого или не хотим, это наш тут здесь восточный такой греческий койне. Знаете, так как Евангелие, апостолы, хотя были евреями, в принципе, в последней редакции записали на греческом, а не на арамейском или еврейском, чтобы все могли понять и читая понять. Так и мы попробуем, давайте чуть-чуть по-русски.
Ну что же, дорогие слушатели, давайте попробуем поговорить на русском языке. Думаю, что этот язык понимают все. И таким образом мы действительно хотим с отцом Петром донести вот ту толику истины, которую вот располагаем сейчас. Сегодня у нас действительно сложная тема, поскольку мы завершаем цикл программ, посвященных христианской семье. Ну вот сегодня мы хотели бы поговорить о том, как жить дальше, когда умирает близкий человек, супруг или супруга, муж, жена, да, как жизнь продолжается после этого. Ибо Господь сказал, что и станут они одной плотью. Тут умирает или то супруг, или то жена, и что с этой плотью происходит. Ну, вокруг этого вопроса сегодня будем каким-то образом комментировать, размышлять, Ну и также, и, дорогие слушатели, от вас ожидаем вопросов через Skype, Facebook, ВКонтакт и 4 номера телефона. Их озвучим позже. А вот у меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, отче, вот что происходит с этой плотью, которая есть одно после венчания, когда умирает или муж, или жена? Что же происходит?
Вот интересный очень вопрос. Я никогда, в принципе, не задумывался над этим. Но вопрос действительно, если естественный, если они были призваны в этой жизни сделать одну плоть, значит, ну, хотелось бы, правда, чтобы они остались одной плотью, но, по крайней мере, максимально, то есть до совместной кончины, до смерти. А тут оказывается, что обычно так не бывает. Не все имеют счастье погибнуть в очень поздней старости от авиа или автокатастрофе. Тогда, мне кажется, есть одновременно. Не все на войне во время бомбардирования. Так что обычно jest tak, że kto to staje wdową или kto to staje wdowcą. No, мне кажется, сейчас я так подумал, думаю, говорю много, а во время этого думаю сейчас, как ответить, потому что господин Сергей всегда меня так врасплох берет. Но из-за этого наши передачи чуть-чуть живые, мне кажется. Значит так, в книге «Бытие», в этом очень символическом рассказе в 3 главе, когда приходит Бог после первородного греха, то мы видим уже окончательный раскол между ну, то есть не окончательный, может, но большой, гигантский раскол между Адамом и Евой. Этот Адам, который так радовался, что это кость из его костей, плоть из его плоти, он сейчас говорит, это не я, это жена подвела меня. Это жена, это ее спрашивай, ее казни. То есть видим, что они уже не солидарны. Но этот раскол видим еще раньше, я бы даже сказал, видим его перед грехом первородным. То есть как будто этот грех первородный, это не секунда, в котором они сели за прещенный плод. Потому что видим там Еву, которая общается со змеем, а оказывается, что потом, когда она уже вкусила от запрещенного плода, она подает его своему мужу, который, насколько помню, там написано, который был с ней. По крайней мере, некоторые переводы так это передают. Который был с ней, но он был, как будто его нету. Его не слышно, его не слышно, не видно. Он есть, но его нету. Он есть, но с ним не считаются. То есть они уже не были одной плотью накануне, на пороге греха первородного. И это еще грех первородный углубляет. И когда приходит Бог, констатирует, что они уже не одна плоть. И мне кажется, что это проклятие, быть одной плотью, но согрешить и уже в раю не быть одной плотью, оно и будет наказано этим, что даже если им получилось прекрасное супружество, романтическое и верное, и ювелирами верное супружество, все равно будут какие-то недостатки, а главным недостатком будет вот этот катаклизм неизбежный, катаклизм быть вдовой, быть вдовцом.
Ага, то есть после греха падения все-таки двое одной плотью стают не до конца.
А даже перед, я даже так немножко смущаюсь, потому что мы всегда думали, правда, что грех первородный это есть съесть запрещенный плод. Не до конца еще я успел обдумать момент, о котором я уже вспомнил, что жена грешит против мужа этим, что она выпрыгивает вперед, что она принимает инициативу в разговоре со змеем, и муж грешит против жены, что он ей отдает эту власть. Значит, они меняют роли не согласно экологии, не согласно замыслу Божьего, и в этом, мне кажется, уже из начала чего-то трагического, а потом совершением, как бы последствием это будет, этого уже нарушения каких-то гармоний, каких-то какой-то экологии Божьей будет грех первородный, который углубит еще этот разрыв.
Ага, ну хорошо. И все-таки во время венчания священник говорит такую фразу интересную: «Пока смерть не разлучит вас». От смерти, допустим, разлучила, да, один из супругов умер. И что тогда? И что вот это вот, что можно после этого, да? То есть получается, что никаких обязательств перед мужем или то женой усопшей нету. Я правильно полагаю? Или какие-то обязательства, они остаются? Тогда зачем эта фраза звучит?
Обязательств в момент смерть заканчивает супружество, потому что до танго надо двоих. Так само для супружества нужно двоих. Если одного не станет, нету супружества уже и нету обязательств, связанных с супружеством. Но много людей в принципе чувствуют, но они это незаконно, это психологически чувствуют, что они хотят эти обязательства тянуть дальше, нести, соблюдать, исполнять до конца своей жизни. То есть даже если умерла жена, я хочу остаться ей верным, но это не по законах, то есть это не закон, это уже как бы чувство любви, это психика, это дух, возможно, также. Но закон говорит, жена умерла, можешь жениться с другой. Но если ты сильно любил эту первую, ну то, конечно, можешь и остаться верным, хотя не имеешь обязательности такой.
Ага, а что, да, что должен делать муж или жена уже после смерти мужа или жены? Вот есть ли какие-то предписания? Вот, потому что, ну, листая Библию, это понять трудно. Что еще должен сделать для супруга или для жены вот, супруг?
Для супруга то это только похороны, но и помнить в молитвах, думаю, правда, и помнить в молитвах. Но для себя можно сделать то, что сделал когда-то один вдовец после смерти, ухода в вечность своей супруги, своей жены. Он пришел к Виктору Эммануэлю Франклю, очень известному австрийскому венскому психиатру, пришел Франкль, это основатель логотерапии, то есть терапии через открыть смысл, через глубокий смысл жизни, через логос, да, то есть через смысл, через слово, через содержание, но такое содержание уже, которое является смыслом жизни. И вот этот вдовец говорит Франклю: я не верующий человек, я не верю в Бога, не исповедую вечной жизни, не верю в существование человека после смерти, в бессмертие души. Жена умерла, и я потерял смысл жизни. То есть я не знаю, зачем я живу, для кого я живу, для чего я живу. Mm-hmm. Знаете, что ему ответил Франкл? Очень интересно. Потому что это был человек неверующий. Франкл, как психиатр, не был в праве тогда его евангелизировать, конечно, в такой ситуации. Он сказал так: а представьте себе, господин, что было бы лучше с вашей точки зрения, чтобы было так, как есть, что она умерла, а вы страдаете, или чтобы вы умерли, и она, будучи также атеисткой, кстати, чтобы она страдала. Что для вас было бы полегче? А этот, подумав, сказав, ну, конечно, то, что случилось сейчас. То есть я хочу страдать, не хотел бы, чтобы страдала моя жена. Ну и Франк тогда сказал, вот и это будет ваш смысл жизни, радоваться этим, что это вы страдаете после нее, но она сейчас не страдает. Она не страдает. Правда, немножко такой... Но минимальный, правда, смысл жизни, но все равно.
Скажите, пожалуйста, а может ли сейчас вот церковь объяснить вот конкретно, вот когда идет таинство венчания, да? Но она же благословляет людей не на только там физическое единение, но и психологическое, и духовное, и так далее и тому подобное. То есть, когда один умирает, но духовное же соединение остается, психологическое тоже, потому что эмоционально человек продолжает чувствовать того другого, ушедшего, и об этом многие свидетельства есть, там снится в снах, я его чувствую, все напоминает о нем, это психология, а духовное это что-то во время молитвы, да, это какие-то подсказки от супруга, да. Ну, часто такое можно услышать и даже в таких мистических переживаниях, даже тех же самых святых. То есть психологически тоже происходит некое единение при Божьем посредничестве. Если это так, а если нет, то вы мне, пожалуйста, исправьте. Вот если это так, то зачем жениться второй раз? Что, соединяться с третьим человеком, уже получается какая-то, ну, непонятная трехэтажная структура. А зачем трехэтажная структура? Там и так трое есть. Иисус Христос в середине семьи, мужчина и женщина. Духовное вот такое вот плотное соединение, которое не разъединяется. То есть, в принципе, то значит, если есть церковный брак, значит, второй раз жениться, ну, как бы по логике, да, того, что я только что сказал, церковь должна сказать, не надо жениться вам второй раз. Ну, как бы уже все, вы уже соединены с одним мужем, с одной женой. Все, это уже не с кем соединяться. Вы уже задачу в этом направлении на земле исполнили.
Ну, знаете, церковь показывает максимум, и церковь допускает минимум всегда. Церковь не может требовать от своих детей героизма, но может его показывать, может ободрять к героизму, но требовать и наказывать его отсутствие.
То есть то, что я только что сказал, это героизм, да?
Ну, может, не героизм еще, но скажем, это уже высший уровень, высший полет духа, да? То есть остаться... Мы обычно подразумеваем вдовенство после 60-ти, но я недавно встретился с женщиной, которая там 50 несколько лет имела очень молодой и привлекательно выглядела. Так что вдовой может быть кто-то, кто имеет 40, 20 лет даже, правда? Но то есть вдовенство отличается от вдовенства. Молодая вдова – это одно дело. Пожилая вдова или вдовец – это второе дело. Я бы сказал так. Церковь не делает каких-то напряжений. То есть, если ты хочешь после этого, когда ты овдовел, если так говорится по-русски, если ты хочешь жениться или выходить замуж второй раз, пожалуйста, это возможно. Но апостол Павел, насколько я помню, давно его не читал, апостол Павел говорит, что вдова может выйти после смерти супруга или наоборот, второй раз замуж, но апостол Павел говорит, не рекомендую, лучше останься такой, какой ты есть. Но апостол Павел сам был максималистом, и он, в принципе, не передавал нам в этом моменте откровения Божьего, только передавал нам, мне кажется, свой духовный апостольский, но это не Слово Божье, опыт. Так что он рекомендует, вот так. Бог через апостола Павла рекомендует, но не приказывает, что лучше будет остаться в верности первому супругу. Но я говорю, это касается мне кажется, больше людей, которые уже хорошо прожили свое супружество и много лет, они уже насытились этим. Но и здесь может быть по-разному. Так что мы не должны осуждать, кто-то имеет более плотскую душу. Ему нужен секс, ему нужно не быть в одиночестве, ему нужно общение, поддержка, глаза другого человека. Прошло 2-3-5 лет после смерти супруга. Ну что ж. То есть, мне кажется, каждому дана его благодать, и здесь есть высшие, низшие уровни, но каждому его уровень данный. Мы должны жить на таком уровне, который нам предлагает благодать, не выше и не меньше, не ниже.
Ну вот смотрите, сейчас война на востоке Украины, к сожалению, уже много вдов, в первую очередь, там много молодых ребят погибло. Вот не знаю, сколько они там в браке могли пробыть там 5-10 лет, может, 15, у них остались молодые жены, да, ну, которые, возможно, действительно они требуют вот нового мужчину, да, для того, чтобы каким-то образом он выступал как защитник, как отец, как действительно тот, кто будет зарабатывать деньги. Но если судить в масштабах там метафизических, да, богословских, вот с кем будет соединена эта жена вот на небесах, когда она все-таки вторично повенчается? Каким образом это произойдет, если впервые она венчалась с мужем, который, к сожалению, вот так вот ушел из жизни? А второй раз, что там будет? Каким образом Господь это регулирует? Ведомо ли нам что-нибудь с этого?
Ну да, я думаю, что, дорогие слушатели, господин Сергей просто проверяет, насколько я также давно читал Евангелие, правда, про семь мужей одной дамы, да.
Ну, это тоже по-разному можно трактовать, да. Так что...
Какой-то епископ выпустил господина Сергея против брата Петра проверять, насколько он еще Библию читает. Если разрешите, я через минутку отвечу. Запомните, господин Сергей, это...
Помню, а как же.
А я хочу сказать, что... Но давайте представим себе. Да? Я иногда отвечаю насчет Бога, отвечаю так, что я себе представляю, что я есть Бог и что я бы сделал в таком случае. Ну и я тогда знаю, какой есть Бог, потому что я, Петр Куркевич, не совсем чокнутый и не совсем хамский, грубой, не совсем тупой также и не совсем злой. А насколько Бог точно не такой, но то я могу себе представить. И то же самое сейчас, этот ключ герменевтический. Я бы хотел представить к этому вопросу. Можно ли вообще спокойно выходить замуж второй раз? Особенно если ты вдова после твоего молодого мужа, и ты молодая еще. А что бы сказал этот муж? А что бы сказал я, если бы я умирал и оставлял молодую жену на земле? И я бы ее по-сумасшедшему любил. Что бы я ей сказал, уходя? Я бы сказал, дорогуша, никаких черных тканей, никакого черной одежды. Месяц удержайся, а потом, пожалуйста, вот этот или этот друг, чтобы ты не скорбила, чтобы ты была счастливая, чтобы ты была обеспечена. И знаете, когда я себе так подумал, то я вспомнил фильм, который недавно, буквально вчера ночью я смотрел, фильм датской продукции, то есть дуньской продукции, датской, «После венчания». Фильм рассказывает про очень богатое супружество в Дании, которое приглашает волонтера также из Дании, который работает в Индии. Приглашают его, потому что заинтересовались его проектом и хотят помочь ему в его волонтерстве. Он там помогает детям-сиротам в Индии. Ну и представьте себе, что этот богач приглашает его как раз не только ради этого проекта, но также на венчание своей дочери, которая, оказывается, не его дочь, только дочь его жены от другого мужчины, неизвестно какого мужчины. Оказывается, в середине фильма, что отцом этой дочери, которая венчается, есть как раз этот волонтер из Индии. И Потом в конце фильма оказывается, зачем вот вообще зачем этот замысел этого главного героя, этого богатого человека? Он больной на рак, он умирает от рака, через полгода его не будет. Он нашел биологического отца своей дочери и когдашнего парня своей жены. Он знал, что они любили друг друга. Он сейчас уходит и он сделал все. Он даже заставил почти такой экономической интригой этого волонтера принять его предложение. А предложение было такое. Даю огромный грант финансовый на твою деятельность под одним с условием. Сидишь здесь в Дании. Вот. Не в Индии, только в Дании. А все он делал для этого, чтобы соединить его со своей женой через несколько месяцев ожидал вдовой. Вот, мне кажется, настоящая любовь со стороны мужчины, который уходит и который хочет обеспечить свою еще молодую жену. Им было тогда около 48-50 лет. Я бы сделал одно и то же. Если так, то вы все женщины, зная, что ваш муж вас любил, можете второй раз выходить замуж и наоборот вы мужчины. Если есть настоящая любовь, то мы даже можем хотеть этого, желать этого для наших оставшихся на земле супругов. А возвращаясь к вашему вопросу, то, что есть здесь на земле, это коридор, это ничтожество, это тень теней, это есть теневый театр китайский, театр теней. Это не есть действительность, это так, как спрашивать плод, как ты себе представляешь жизнь вне материнской утробы, но ты какие-то голосы слышишь, ты какие-то предпочтения имеешь. Вот как плод имеет предпочтение, плод, который еще не думает философским, не использует какого-то опыта научного, как спрашивать такой темный плод, как ты себе представляешь, он даже себе не представляет жизнь в мире, который вне утробы материнской, так и более-менее, я бы сказал, с уклоном на более, нежели на менее, надо сказать про наше представление будущего века, будущей жизни. Иисус говорит так. Короче, будете там как ангелы, а ангелы не женятся, замуж не выходят. Это совсем другой способ существования. Это большая разница, нежели между плодом дурным в утробе и Эйнштейном сознательным в расцвете интеллектуальности его. То есть разница, амплитуд будет еще больше, может не бесконечно больше, а может и бесконечно больше. Значит, там будем как ангелы, а я бы сказал, там будем как Бог, а не как ангелы. Но Иисус не мог сказать всего, потому что бы не выдержали даже апостолы и другие ученики. Мы там будем как Бог, как не будем жениться, выходить замуж. А что это означает в практике? Я не помню этой терминологии, как это называется в теологии. Но одним из способов счастья на небесах будет пребывание, наше взаимное пребывание друг в друге. То есть так, как сейчас мужчина соединяется с женщиной, но и он как соединяется биологически? Кому как? На 10 сантиметров, на 15 сантиметров? Не которые считают, что даже больше. Ну давайте оставим биологию. То есть мужчина соединяется с женщиной через вторжение своего члена в ее похву. И через этих 10 сантиметров наступает соединение в одну плоть. Какая при этом роскошь? Тем более, если это не насилие, но это супружеский акт, в котором они любят, в котором они доверяют, в котором они уже прожили много бед и много солнечных дней. Какая это дикая радость. Его обнимают ручки этой его жены хрупкой, он обнимает сильно ее, но и целуются там, и он входит в нее, и пребывают таким способом и вместе, и чуть-чуть он пребывает в ней. И он там оставляет свой материал, свою суть в ней, но это все ведет их к большой роскоши, к большому... Роскошь не есть от оргазма, главное, от этого исполнения физиологического совершения акта. Только так думаю, что роскошь главное есть от этих объятий, от всех этих жестов и поцелуев, и взглядов, и не взглядов при закрытых глазах, в которых наступает отдача друг себя другому, и в которых наступает принимать друг друга. Но если так большая роскошь есть, помимо, что в принципе мужчина все-таки остается вне жены, то какая будет роскошь на небесах, где наша плоть даст нам возможность не через сексуальный акт, только через какой-то духовный акт, которого соединение сексуальное нынешнее является лишь только тенью, лишь только пока направлением, указывает на направление. А там это будет в полноте. Здесь есть на 5% наших тел, а там будет в полноте и еще в другом виде этих наших тел и психик. То есть одной из таких роскошей небесных будет пребывать друг в друге. Здесь мое домашнее задание для отцов доминиканцев. Как называется по-гречески, ну, из греческого, это вечное святых пребывание друг в друге. Что-то с этого видим уже в сексуальном акте, а что что-то в этом слышим в, не помню, поэзии, но точно в письмах Цветаевой к Пастернаку, который, кажется, тогда был на эмиграции во Франции. Она ему пишет: «Ты не есть во Франции, ты есть во мне. Ношу тебя в себе». Вот мой ответ. Не будет она женой ни одного, ни второго. Она будет так женой первого, как второго, и как вашей, и как моей. А еще скажу иначе. Она, эта гипотетическая жена из вашего вопроса, господин Сергей, будет женой больше этого с нас, даже которые ее не знали в этой жизни, которые более сберегли чистоту плоти и души и сердца. Кто больше был чистый, этот больше будет иметь, не как говорят мусульмане примитивно, харем. Нет, это будет коммуния, не харем, как будто это скот и стадо свиней или стадо скота. Мусульмане это очень примитивно видят. Там мы будем иметь всех, и их радость, и их плоть, и их душу в себе, и мы будем в них. Но больше радости будет иметь этот, мне кажется, кто здесь сберег более чистоты. Так что, девушки, ножки на X держите, не на Y. Мальчики, требуйте от девушек ножек на X. Только после венчания допускаем Y. Так что и чистота взглядов, и мыслей, и также разговора, и вообще всего.
А, отец, так, может, это синергия, нет, то, что вы говорите? Нет, не оно? Вот про взаимодействие. Не оно, да?
Нет, не оно.
Ага, ясно, тут почему-то...
А задача доминиканов, попробуем...
Ну, правильно, пусть...
Вкусим, насколько доминиканцы сейчас доминиканские.
Пусть они подумают, действительно. Отец, то есть, вот просто пытаюсь понять, то есть, если здесь венчанная пара, но она была, ну, с некоторыми грехами, то там на земле, там или жена, или муж... могут быть ближе к другим, конечно, нежели к несмотря на венчание и таинство венчания.
Венчание вообще там не будет считаться. Об этом уже упоминал Иисус не только в этом, в этой картине про жену и семь братьев, которые брали ее, и никто не имел с ней детей. Но Иисус показывает...
А там мы можем утверждать, отец, прошу прощения, утверждать, что он именно говорил с таинством брака, вот с этим эпизодом с саддукеями, что они его, им как бы манипулировали, да, вот была жена 1, 2, 3, 5, 6, 7 раз замужем. То есть они там упоминали о таинстве именно, таинстве брака? Или же это просто...
А по-другому, по-другому в Израиле не было. Это, может, не было в таком смысле таинство, как сейчас мы, но это было структуральное, религиозное венчание. Это не было конкубинат, так что они думали о таинстве настолько, насколько они в те времена могли думать про официальное, структуральное супружество. Но Иисус говорит, что не будут вообще... В будущем веке все будет не так, как здесь. Иисус это еще показывает также в других моментах. Вот почему человек, который оставляет жену, стократ получит в этой жизни и еще бесконечно в будущем веке. Стократ получит, потому что если он живет в чистоте, он будет иметь больше отношений czystych i głębokich z mnogimi żeńszynami w etaj żyzni, a w budusiem wieki pouczyć swoje nagrażdienie ad etawasz to atniał sobie ad głaz, ad ust, ad róg w etaj żyzni. To jest pouczyć nie harem, tylko pouczyć no, karocie, tam darze nie budziemy gawarić pro poł, to jest prostać. Tam nie будет женщин и мужчин, там будем как ангелы. Ангелы не имеют пола. Кроме того, Павел говорит, что во Христе сейчас уже мы как-то предсказываем будущий век, что нету женщин, нету мужчин, нету обрезанных, необрезанных римлян и евреев. Все мы одно и то же во Христе Иисусе. Есть еще другие места, которые показывают, что будущий век совсем не будет простым продолжением структуры и взаимоотношений этого земного столетия.
Угу. Хорошо. Дорогі слухачі Радіо Марія, сьогодні проводимо програму з отцем Петром Куркевичем російською мовою, оскільки багато слухачів слухають нас з Російської Федерації, з Придністров'я, і багато чого не розуміють в силу того, що українська поки що недосяжна для них. Тому сьогодні у якості експерименту вирішили з отцем провести цю програму саме на російській мові. Тож, хто підключився до нас, тот вже знає, чому ми з отцем переключилися саме на великий і могучий. Отож, телефонуйте вже зараз, говоримо про вдів та вдовців, що робити, якщо, не дай Бог, отаке трапилося, як Бог дивиться на цю ситуацію, чи можна виходити заміж, чи одружуватися, коли це варто робити. Про все це говоримо, також телефонуйте до нас, діліться і запитуйте отця Петра, отець Петро відповість на ваші запитання. Є можливість нам писати в Facebook, в Контакт, там вже давно є анонс. Окрім того, Skype FM6968 латиницею. Чотири телефони у нас, як завжди, до ваших послуг. Два стаціонарних 044 код міста Києва, далі 577-56-45 або ж 46 на закінчення. І два мобільних Life і Digius 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Ну що ж, вітаємо першого слухача. Слава Ісусу Христу. Говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Я хотіла сказати таку інформацію. Батюшка, є така книжка «Старець Єронім». Я прочитала його. Він помер не так давно, ну, ще, може, років 30-40 тому назад. І коли я прочитала цю книжку, там він був прозорливець. У нього були дві дочки, одна матушка, у якої було 12 дітей, угу. Це священник у неї чоловік, а друга монашка. Ну, це для інформації. Але я там вичитала таке. Значить, своїм духовним чадом він казав, що ви себе думаєте, ви ж не будете на тому світі в місті. Я думаю, о, ти бачиш. А він прозорливість був. Так що я кажу те, що я вичитала. Вам для всім. Для...
Дякую. Ну, це, в принципі, те, що казав і отець Петро приблизно.
Не до кінця.
Не до кінця, да? Ну, зараз...
Абсолютно я з прозорливим не до кінця согласен. Да.
Секундочку, зараз отець второй дзвінок, а потім відкоментуємо. Так, оператор Діджус, пожалуйста, перезвоніть вторично. А вам, отче, будь ласка, коментар можете давати вже зараз.
Угу. Ну, во-первых, я не думаю, що Бог є Богом плохим. Якщо спасається муж і жена, якщо вони прожили хорошу життя, то право, як буде по-русски, не знаю, первокупу, первой покупки или как там, имеет, по-моему, муж. То есть дружба здесь, на земле, есть не для этого, чтобы исчезнуть вовек. Бог не такой. Бог очень человеческий Бог. Он более человеческий, нежели мы. В этом, что хорошее, что закладено ним, что прекрасное в нашей природе. Дружба сильнее смерти. Супружество, не как супружество, только как любовь двух человеков, сильнее смерти. Значит, они не будут отдельно. Если они здесь за ручки себе всю жизнь держали, и там оказалось бы, что они вообще не увидят друг друга, но что это за небо было бы? Так что давайте, я понимаю, что в небе будет совсем не так, как здесь, но не в смысле, что будет хуже в каком-то аспекте, только во всем будет лучше. То есть неправый этот батюшка был, и вообще непрозорливый во всем, он был частично, наверное, прозорливый, или ни в чем не был прозорливый. Я есть прозорливый, отец Петр, а не он. И в этой теме сейчас, если один пойдет в ад, а второе, она пойдет в небо, он в ад, или наоборот, то, конечно, тогда уже вовек они не будут вместе. Но если они пойдут на небеса, они, конечно, что там будут вместе. Что же, батюшка, ты такое наговорил и смутил, и опечалил своих чад. Нехорошо ты сделал, прозорливый старец.
Ну, а может, наша уважаемая слушательница что-то там не так
поэтому
поняла?
Поэтому я не упомянул его имени, да. чтобы слишком не осквернить имени его. Возможно, читательнице надо прочитать еще раз. Но нельзя так говорить. Так что не бойтесь, супруги, которые
может
любите друг друга.
Может быть, витиевато написано, да, православные
я,
отцы.
Я,
да.
Петр Куркевич, в небо, в которое я не увижу бабушки Анастасии и не увижу господина Сергея Иваницкого, я в такое небо податься не совсем хочу. Давайте тогда собираемся, все друзья, все собираемся в чистилище, в этих высших, по крайней мере, районах, а не в небе. Если там нам придется не видеть друг друга, то давайте в чистилище лучше и откажемся от лучшего типа награждения. А еще мне тут моя ассистентка Аша принесла, она быстренько поискала, перихореза, так что не, тринитарна перихореза, это пребывание, взаимопребывание божественных личностей друг в друге. То есть отец есть в сыне, сын в отце, дух в сыне и в отце, отец и сын в духе и так далее, и так далее. Это перихореза. Мне кажется, что насчет пребывания душ, духов, духовных тел наших на небесах, также это понятие, так что это вопрос уже попроще для доминиканцев. Называется ли пребывание нас друг в друге на небесах с большой радостью, то есть иметь в собственность другого в себе и быть собственностью другого в нем, пребывать друг в друге, называется ли перихореза, или это слово касается лишь только личностей, хипостаз Божьих. Перехореза.
Вот ну что штат. Же, запомним это слово. Есть слушатель у нас. Есть. Слушаем вас. Слава Иисусу Христу.
Слава Иисусу Христу. Алло.
Так, тільки вимкніть, будь ласка, радіоприймач, бо йде фон, і ми вас погано чуємо через це.
Я хочу задати такі питання вам. Алло.
Так, слухаємо.
А священник хочу. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава, з вами вже поздоровились, будь ласка.
Дуже, дуже дякую. дякуємо, я православна, дуже дякую, щоб нам такі катехези, конференції вели священники, щоб не було нам такої запутаності, як у нас є. Я хочу таке вам об'яснити. У мене дочка вийшла заміж. Чоловік пив, гуляв, і вона з двома дітьми покинула його. Покинула його і все, і виїхала. Ну, а як вона молода, красива, то, звісно, гуляла, блудила, гуляла. Ну, а якщо вона повернулася, пішла до храму Божого і прийняла Господа, то тепер вона плаче за свої гріхи, ходить в храм, дітей наставляє. Отче, що буде? Який варіант далі цієї? Не виходить заміж, посвятила життя Господу Богу, з дітями дуже молиться. Дякую вам, що слухаєте мене. Що ви можете сказати на таке? Чи вона буде прощена?
Да, отец, есть у вас вопросы к слушателям?
Ну, конечно, то, что там да. гуляла, то гуляла, сейчас молится, то молится. Господь милосердный, Господь простит, я бы простил. Красиво там пускай крестится перед иконостасом, платочек красивый пускай оденется, душу также пускай немножко унизит перед Господом. Пускай верует в милосердие, в доброту Господа. Глазок пускай на мальчиков уже не поднимает. А если хочет поднимать, она должна решить как-то дело своего первого брака, то есть подать в суд церковный, причем не православный, только католический. Только католический суд церковный может дать ей адекватный, настоящий ответ. Было ли ее первое венчание действительно укрепленное, связанное Богом? То есть, повенчал ли их Бог или не повенчал. Но если она не хочет, если она хочет сейчас быть такой молительницей, то, конечно, так лучше. Апостол Павел сказал, что если сможете удержаться в молитве и в таком чтении Бога, почитании Бога, то, конечно, так лучше, так жила пророчица Анна, которая только несколько лет была женой, а потом стала молодой вдовой, и много лет послужила в храме. Значит, так можно и так, и это есть героизм, это есть самое, самое высокое.
Тут у меня вопрос, даже я бы сказал два, начну с первого. Предположим, первый брак был осуществлен идеально с точки зрения католической церкви, то есть любовь, согласие, все хорошо и замечательно, и тут драма, там кто-то умирает, предположим, как часто это бывает, умирает первый там это супруг. И она одна остается молодая. О геройствах сейчас не говорим, понятно, это такой еще особый случай, к сожалению, не очень частый. И она ищет, возможно, не сразу, там через год-два после глубокого траура человека, который возместил этот ущерб. Отец, верим ли мы в то, что любовь может быть... Но одинаково, что любить по-настоящему второго человека можно одинаково сильно и высоко, такой любовью, которую описал Павел там в 13 главе 1 послания Коринфянам, такой любовью, чтобы выйти за этого человека замуж, потому что того человека можно любить больше. Говорят, что по-настоящему можно любить только один раз. На этом основании как вы считаете? Можно ли полюбить вторично так же сильно?
Я недавно имел даже такой разговор. Это лучше всего разговаривать с людьми, потому что доследить это, испытать это, этот вопрос. Мне кажется, что я слышал недавно такое свидетельство, что в котором женщина говорила, что второй брак был очень удачный, а первый был не совсем удачный. Но если первый был очень удачный, тогда я бы сказал, что есть такая возможность. Я не вижу здесь такой догмы, чтобы можно было рационально сказать, что если ты первый раз любила, то второй раз уже так любить не сможешь. Или если ты первый раз любил, то второй раз нет. Но рационально, теоретически такого принять невозможно. А то, что есть рационально правильным, является чаще всего jeżeli даже не если даже не всегда правильным и в жизни.
Отец, тут уже на этот вопрос вы отвечали, в принципе, но так как он, его можно расширить, то я его вторично еще раз вот так вот поставлю. Тут спрашивают вас, просят не называть там имя, фамилию. Який час прожитий після смерті дружини вважається коректним для другого шлюбу для вдівця? От так от.
Ну, я би сказав, щоб не смущати общество і сім'ї, і дітей, і там вообще, ну, то я би хотя бы год подождав, тим более, що ну, что ты, господин, хочешь? То есть так, перед смертью жены, я надеюсь, что ты не смотрел на других дам и не избирал себе уже второй. А если она умерла, значит, ты похоронил ее после нескольких дней, там давай чуть-чуть поплакал, хорошо, но поднимаешь глаза, то уже хотя бы месяц пройдет, поднимешь глаза, или два месяца, если ты более чувствительный, и три месяца, и полгода, потому что ты даже ни одной вещи из ее шкафа не выбросишь, ты бутинки целовать будешь, ты одежду с собой в постель потянешь еще, ее, а то там аромат, кажется, ее перфум остался. Так что ты еще там до полгода должен прижимать платьишко ее к себе в постели. Ну а потом, конечно, время течет, лечит раны. Ну и тогда глаза можно поднять на других дам. Ну хорошо, поднял, встретились с глазами. Ну то хотя бы пригласи несколько крат в ресторан. И опять пройдет несколько месяцев. Я думаю, что чтобы это все шло как-то по порядку, чтобы это не было фастфуд, чтобы это не была пластмасса, одноразовый сосуд, чтобы это не было все так, как есть сейчас, что человеческий род бежит. И остановиться не хочет, но пускай нас хотя бы смерть самого близкого человека чуть-чуть остановит в этом сумасшедшей суете. Значит, я бы сказал, более-менее год, чтобы пережить все это, и чтобы не только ради общества, но ради своей души. Но, Боже мой, с кем ты жил, как ты жил, если ты ее любил, и ты так быстро выходишь. России умом не понять, если кто-то выйдет раньше, но то нет, я этого не понимаю.
А вы знаете, очень часто, особенно в деревнях, общаясь с людьми постарше, может быть, даже и вот людьми, которые есть молодые, но которые пережили вот такие вот драмы, можно услышать, каким очень часто приходят то ли во сне, то ли даже вечерами их супруги, да, с какими-то там посланиями, с какими-то там словами. Да, можно по-разному к этому относиться, если бы это не было так часто, да, то есть очень часто там как-то по-особенному это переживают, особенно глубоко, и таких историй, как будто там пришел муж, сказал, я так тебя очень быстро заберу, это к тем, кто постарше. И правда, очень часто бывает, когда после смерти супруга, жена умирает там через пару месяцев, а то и год. И люди верят, что действительно есть влияние тех людей, которые ушли, да, что они могут там на небесах умолить Бога, чтобы они забрали от такого плачущего супруга или жену. Вы, отец, как человек, который имеет некоторый опыт мистический, да, благодаря молитве, как к этому относитесь? Есть ли у вас вера в то, что действительно супруг или жена после смерти могут являться, могут приносить какое-то послание, могут утешать или же наоборот, да, нервировать, показывая, что вот в таком месте оказался, о котором и не думал никогда, что оно возможно. Ваша мысль?
Думаю, что дивный Бог в святых своих, то есть отвергнуть таких возможностей, что такое возможное нельзя и было бы некрасиво. То есть я вполне понял бы и одного супруга, который является во сне, почему бы и нет, если Бог дал разрешение, а почему Бог не должен дать разрешение, если заслужили себе на это. И я бы понял второго супруга, который хочет быть взят туда, где первый супруг пошел. И я понял бы Бога, который говорит, ладно, я, если был бы Бог, я бы иногда некоторым по заслугам и по таинственному замыслу моему ради также других людей, я бы дал такое, я бы показал тогда всему поселку, что вот видите, они были верными до смерти и как-то оказались верными даже после смерти и соединенными даже после смерти. То есть так, я, брат Петр Куркевич, если был бы Богом, то я ради взаимной любви их, а также ради поселка, чтобы ошарашен был, удивлен и в шоке был поселок, что стоит красиво любить друг друга, что стоит, это есть красота неземная, и она превыше смерти, она побеждает даже смерть. Я бы такой фокус сделал. Если я был бы мужем, который любит жену, я бы, конечно, старался перед Богом так кланялся, чтобы он меня отпустил и разрешил явиться ей во сне. Если, да, и я бы также хотел ее взять к себе домой, на небеса. Так что понимаю Бога, понимаю супруга, думаю, что тем более женщины бы хотели так. Так что все есть в порядке. Бог может на такое разрешить.
А, отче, тут еще такой вопрос логично возникает. Как правильно скорбеть за ушедшим? Вот есть в церкви какие-то предписания точные, конкретные? Вот людям надо четко объяснить, каким образом скорбеть. Вы знаете, в тех же деревнях есть некоторые традиции. Умирает супруг, настил грузовика, гроб ложат туда же супругу рядом, чтобы она, вот, проезжая по селу, громко за ним рыдала. К сожалению, такие традиции до сих пор в некоторых деревнях остались, да, чем сильнее рыдает супруга, тем, очевидно, думают жители этого села или деревни, тем больше она его любила. Хочет она рыдать, не хочет, неважно, должна, потому что такая вот традиция. Ну и с этими всякими венками, с этими всякими платками, да, то есть она должна определенное количество времени проходить в слезах, не дай бог, чтобы накрасилась, не дай бог, чтобы красивая куда-то вышла. А как оно правильно по-христиански? Вот именно что делать особенно в эти ключевые дни, там, 7-40 год, да, и между ними как себя вести, чтобы это было не для людей, а для Бога и для ушедшего правильно?
Знаете, насчет рыдать, скажу вначале так, пожалуйста, только не обижаться. Русская пословица: собака, которая сильно гавкает, мало кусает. Дворняжки никто не боится, никто всерьез не принимает, но с молчанием бульдога тяжело смириться и успокоиться. Поэтому я предпочитаю, надеюсь, что правильно сейчас использую слово, я предпочитаю такую даму, которая не рыдает громко, она идет достойно за труной. Она ведет себя достойно, как дама, и даже слезы не уронит. А если уронит, то тихо, скромно, как графиня Потоцкая, как женщина. Каждая женщина должна быть дамой, как женщина хорошо воспитанная. Вот не дворняжка, только пародистая, не знаю, как будет по-русски, как пародистая собака.
Пародистая, правильно.
Пародистая, да. Собака. Вот хорошо воспитанная, воздержанная, но любящая сильнее, кусающая сильнее, но она воспитанная. И она, конечно, там, какой взгляд человеческий, какой поселок, она на это вообще не будет. Она не унизится к такому плинтусу. Она и пойдет достойно за своим супругом. Она будет его любить, конечно, но в этом будет стиль, в этом будет красота, в этом будет достоинство, гордость, в этом будут настоящие слезы. Что должна делать такая женщина или мужчина, вдова, вдовец? Должна, во-первых, плакать. плакать, плакать, плакать. Но не рыдать, там, не кричать, не бросаться, не говорить слов. Вообще не положено, не смотрится в Польше, я имею сейчас перед глазами польские похороны, но не смотрится, чтобы супруг сказал хотя бы одно, даже одно слово. Это не смотрится. Будет говорить кто-то от имени супруга. Даже дети не должны сказать. Это кто-то, ну даже пускай скажет сын, самый старший, но не супруг, не супруга. Это не смотрится. Ничего, никаких слов там не должно быть, по-моему. Только достоинство, молчание, страдание, плач. Насчет плача, воздерживать его сколько можно. Я помню себе на похороне любимой бабушки Анастасии, я попытался сказать проповедь. Мне говорили, что не говори проповеди, ты не сможешь. Я говорю, почему? Я радуюсь ради бабушки, и смертью не радуюсь, но я знаю, что она спасена. Скажу. Но когда я начал говорить проповедь про нее, как служительницу, как рабыню Божию, я дошел до одной трети проповеди, дальше уже не смог. То есть я не провоцировал рыдания, я мужчина плакал, но плакал и ненавидел этого плача, не хотел этого плача. Вот надо сдерживаться как-то. Насчет черной одежды. Знаете, я сейчас в Приднестровье, мы приехали, и там я видел красивое, достойное поведение матери. Матери ребенка, но мальчика, которому там около 13-14 лет, он утонул, он спасал своего тонущего коллегу и сам утонул вместе с ним. Слушайте, только мать была в черном, и еще самая близкая семья была более-менее в черном. Все люди, также семья пришла, в принципе, в белых одеждах, таких, но праздничных, но белых. Никто там не пытался. Я считаю так, да, черная одежда, но также не слишком долго. Мы есть христиане. Если человек прожил хорошо жизнь, не надо скорбить слишком. Не надо показывать, что мы печалимся слишком. Надо показывать, надо плакать. Здесь некоторые группы в церкви, которые говорят, что похорон должен быть радостным, они не понимают. Христос заплакал, смотря на похорон чужой похорон сына вдовы из Наим. И Мария, надеемся, плакала под крестом и во время похорона. То есть надо плакать, это человеческое. Нельзя, чтобы мы перестали быть людьми. Но с другой стороны, надо также как-то радоваться. Это лишь только разлука, так по-русски будет?
Да, так точно.
Это лишь только разлука, но плакать надо, но и радоваться как-то надо, потому что это человек на небесах. Но не так радоваться, чтобы хлопать в ладошки, ведь скорбим, ведь это печально. Но радоваться также надо, быть спокойным, уравновешенным, дать свидетельство, что мы веруем, что этот человек в Боге, также одеждой. То есть хорошо, пускай будет в день похорона, чтобы не шокировать людей, также надо спокойно себе вести уравновешенно. Но я бы сказал так, ладно, месяц походить чуть-чуть в черном, и даже чуть-чуть, а потом снять это, не ходить один год в черном, я против этого. Это более уже языческое, это более плотское, земное, это более ради человеческого ока, а мы должны быть людьми, и то людьми вот верующими. А насчет этих дней, например, я помню, когда я приехал в Украину, бабушка плакала, потому что говорила, что я боюсь умереть зимой, потому что тяжело будет им копать яму. А потом летом говорила, я боюсь умереть летом, потому что там в моей семье денег как раз этот нет на похорон, а летом надо весь поселок пригласить, также там обед и так далее. Я тогда, знаете, как молодой священник начал людям запрещать приходить на похорон. Говорю, что это такое? Используете семью и досадное положение семьи, горкое положение ради своего чревоугодия. ради своих желудков, и я начал запрещать чуть-чуть. Там не знаю, насколько это подействовало, но я говорю, не приеду на похорон, если на обед будет больше, нежели самая близкая семья, плюс гости издалека. А поселок не должен приезжать. Помню также свою такую, ну, свою такую ревность, или как там это сказать, по отношению к алкоголю. Я даже говорил, что прокляну этого, который будет вносить на обед после похорона спиртное. Я помню также, раз даже сделал иллюстрацию и зашел в комнату возле комнаты, где лежало тело, и нашел там много банок и много бутылок с водкой. Но я приказал все загрузить в мою машину и приехать за этим на 41-й день после смерти. Так что, ну и такое бывало. Так что я бы сказал так, чтобы люди помнили из поселков, из соседей, чтобы не обременять семьи своим присутствием на таких обедах. Прийти на похорон, выразить чувство соболезнования и помолиться и уйти домой. И прежде всего, конечно, молитва в этом всем процессе, кроме плача, должна быть молитва, ставить свечи, молиться об этом человеке, потому что этот человек сейчас больше всего нуждается в молитве. Ну и это самое главное, молитва.
Отец, очень важный вопрос в завершении нашей программы. Кстати, сегодня у нас будет новая такая вот рубрика, это медитация в завершении, да, для того, чтобы мы такие трудные темы все-таки в конце завершали воззванием Господу, да, там на фоне будет такая легкая музыка, отец что-то вот попробует сказать, чтобы действительно стяжать Духа Святого на наши сердца, и в первую очередь для тех, кто вот что-то подобное пережил, я имею в виду в контексте нашей сегодняшней темы «Вдовы и вдовцы». Отец, вот такая важная тема, может, моя вина, что я раньше не поставил этот вопрос, но когда пришло, тогда пришло уже, что поделаешь. Что можем ответить тем людям, которые говорят, вот мой муж, например, ушел из жизни, он был, ну, таким, какой он был, в церковь не ходил, не верил, да, и вот, ну, были очень серьезные грехи, отказался покаяться. Я, как жена, которая хожу в церковь, верю, причащаюсь, молюсь за него, я могу надеяться на то, что, будучи с ним одной плотью, я смогу его, ну, как бы вымолить до рая, вот так вот.
Я всегда тогда, как Шерлок Холмс, разговаривая с такой женщиной, обычно женщиной, и спрашивая, ищу хотя бы мелких знамений доброты в конце, в последние моменты жизни этого человека или после его смерти, через сновидения и там другие какие-то приключения или какие-то события, совпадения. И если нахожу такое, то тогда я говорю, вот видишь, вот это есть знак от Бога. Бог допустил, чтобы он хотя бы погладил тебя или хотя бы улыбнулся к тебе. То есть если этот последний момент, это была какая-то доброта, но более-менее сознательная, да, то я не верю, что да, этот человек из-за каких-то своих предрассудков, из-за истории своего детства в коммунизме где-то там, из-за каких-то соблазнов, соблазнили его в комсомоле, да, он укрепился в этом, он ожесточился в этом, его сердце, так что оно не растаяло даже в конце жизни, в такой тупой, в тупой такой обыкновенности. Да, он не растаял, я согласен, но была ли какая-то доброта, какая-то любовь, может даже какая-то извиняюсь, какое-то прошу прощения, но что-нибудь, или явился ли после смерти, например, этот мальчик, который утонул в озере в Приднестровье, он явился не матери, вообще, только явился какой-то тете и просил передать маме две вещи. Первая вещь, чтобы она Она не делала ничего плохого, потому что потом оказалось, что никому эта мать не говорила, она хотела покончить с собой день после похорона. Вот, и это первое. А второе, он явился вместе с мотоциклом. Он всегда мечтал, чтобы ему купили мотоцикл, Яву, и он с такой Явой, мотоциклом белым, явился и улыбался. Но я думаю, и эта тетя не знала, что он мечтал о мотоцикле. Так что тут видно, что не она себе внушила этот сон, что не ее подсознание спровоцировало всю эту символику, орнаментику этого сна, и что это был сон пророческий. Я вот ищу такого сна, я ищу такого какого-то
совпадения. А если я ужесточу вопрос, вот, ну, трудно такое что-то найти, еще и может супруг суицид, да, вот так вообще жестко поставлю. Вот, есть шансы, что жена, которая, ну, праведница или там после смерти его активно стала не просто ходить в церковь, а вести благочинствующий образ жизни. Вот есть шансы у такой женщины вымолить мужа, каким бы он ни был, даже бил жену, но вот она его любит и после смерти, и вот молится за ним, и там поклоны и так далее и тому подобное. То есть,
если он... есть... если он перед Богом, потому что то, что он повесился, знаете, когда-то подходит святой Иоанн Мария Вианей, святой настоятель из Арс во Франции, там в 18 столетии, подходит к в толпе стоящей в черной одетой вдове, склонился к ней и говорит: «А вы не переживайте, между мостом и речкой было достаточно пространства». А не знал он, что ее муж как раз покончил суицидно самоубийством, прыгая в речку из моста. Не знал. То есть оказывается, что человек одним прыгает, а вторым достигает камней потока. То есть что есть время, есть эта секунда, чтобы жахнуться, чтобы как-то вопль какой-то к Богу поднести. И также, когда человек повесился, мы не знаем, сколько это секунд продолжалось. А может, он потом жахнулся, может, потом он что-то... Так что не знаем. Но если вообще нету знамения, а человек жил очень плохо... то это означает, что Бог, всемогущий, добрый Бог, требует от вдовы или от вдовца, потому что это может также касаться умершей жены, требует жизни в неведении, если я правильно говорю по-русски.
Правильно, правильно.
В неведении. Вот похожая вещь есть еще сложнее, я бы сказал, есть в ситуации, когда человек пропал без вести. Вот это есть интересный также вопрос. И подходит ко мне, это настоящий вопрос, с которым я встречался несколько раз. Подходит ко мне женщина и спрашивает, что мне делать. 15 лет тому назад мой муж уехал на заработки в Россию. И ни виду, ни слыху, нету его, пропал без вести, как камень в воду. И что делать? Я молодая еще, ждать мне, не ждать, выходить замуж можно или нет. Суд церковный начинать, но какой суд? Я не знаю, он и гадалки идти, узнавать. А я говорю ей так: слушай, гадалки точно нет? Что там будешь черта спрашивать? Не знаешь, правду ли или обман скажет. Если такая ситуация, то Бог хочет, чтобы твоей духовностью было не ведать, не знать и не понимать. И вот это есть твоя духовность. Вот это твое вдовенство, что ты не знаешь, какую свечу поставить в церкви, за упокой или за здравие. И если вот эта женщина может без гадалки выдержать и без выходить замуж, выходить не, до конца своих дней, не зная, она вдова или она жена, то думаю, что пускай и в неведении останется супруг, которого супруга, или супруга, который супруг покончил с собой, и он был, кажется, плохим человеком. Не знать, куда он пошел, в ад wczyścili się ili w nieba. Wot nieznanie nie jest czym-to osobnym. To jedno z mnogocisłynnych widów stratania i Bóg nie inakda chce, żeby my w nią pokupali i to zdrowo pokupali.
Отец, и сейчас, перед тем, как перейти к нашей постоянной, так сказать, рубрике, да, не знаю, насколько это слово корректно, к тому, что сейчас будет, то есть медитация сегодняшнего дня, надеемся, будем ее делать на завершение программы, ну, никак мы в час не можем с отцом сделать программу, ну, уж пусть извиняют те, кто может. Анонсирую программу уже на следующую неделю, тем более она очень выпукла, только что встала. То есть будем говорить о том, каким образом нам умолять святых, каким образом с ними общаться и каким образом сделать наш духовный внутренний мир более чутким, более отзывчивым. Это тема следующей программы. Ну, а сейчас, отец, вот прошу провести для наших слушателей, ну и, конечно, для меня вот такую вот медитацию.
Хорошо. Была там также пророчица Анна, дочь Фануила, из рода Ассера, очень пожилая в годах. От своей девственности 7 лет жила с мужем и потом осталась вдовой. Ей было уже 84-й год жизни. Она не расставалась со святынею и служила Богу в постах и в молитвах днем и ночью. Пришла она как раз в этот миг и славила Бога и говорила о нем всем, которые ожидали избавления Иерусалима. Пророчица Анна. Она 7 лет жила со своим мужем. Не знаем, в котором году жизни она вышла замуж. Это был или 14-й год, или 21-й. Потому что вся конструкция этого рассказа, этой перекопы, заключается в семерках. 84-й год жизни. Это 12 семерок. Одна из этих семерок – это была супружеская жизнь. А сколько она прожила как девственница, как дева, или 2 семерки, или 3, 14 или 21 лет. А потом вышла замуж. Ее возможное счастье продолжалось лишь только 7 лет. А потом… Кажется, 56 лет жила вдовой, как вдова. Она молилась, она не уходила из храма. Она служила Богу в постах и молитвах день и ночь, что означает непрестанно. Поэтому вы, вдовы, и вы, вдовцы, если хотите, не уходите из храма, непрестанно служа Богу молитвой и постом. Но прежде всего, вы будьте готовы, так как она, будьте готовы услышать зов Божий, как она в этой Евангелии от Луки, 2 главе 38 стихе. Она была готова услышать голос Божий. Она всю жизнь ждала этого голоса. Особенно ждала его как вдова. И тогда в этот день, когда родители принесли его 40-дневного после рождения, представить его Господу, она, как внимательная, была готова, чтобы встретить настоящего своего супруга. Так и вы. Дай Бог. Амінь.
Амінь. Це був отець Петро Куркевич в ефірі програми «Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії». Вів ефір Іваницький Сергій. Почуємось рівно за тиждень. Дякую, отче. З Богом.
Дякую.